Свен Йоргенсен. Волшебная палка Карла. Глава первая. Художник и городской чудик. Рынок давно проснулся и уже шумел на все голоса. Люди спорили, смеялись, ругались, тащили корзины, тюки и дешевый хлам. В воздухе стоял густой запах еды, пота, сырой древесины и пыли. Среди этого шума Александр сидел возле своих картин так, словно выставил их не на продажу, а на суд. Его полотна не привлекали покупателей, скорее отпугивали. На них не было ни уютных видов, ни милых лиц, ни радующих глаз красок. Александр писал пустынные пейзажи с черным песком, темно-синим небом и багровыми проблесками в глубине. Писал черный диск в небе с тяжелой кровавой короной света. Писал странные строения, похожие то ли на храмы, то ли на гробницы для мыслей. И человеческие фигуры, напоминающие древних философов, которые спорили о чем-то вечном посреди мертвого страшного мира. Были у него и портреты. Такие, какие при старой власти в царстве сочли бы не просто дурным вкусом, а почти кощунством. Лица тиранов, пророков, мучителей, людей, чье существование принесло миру слишком много боли. Такие картины плохо продавались. Люди, проходя мимо, замедляли шаг, смотрели чуть дольше, чем хотели бы, а потом отворачивались. Кто-то качал головой, кто-то бормотал, что художник видно не в себе. И, может быть, Александра уже давно окрестили бы рыночным безумцем, если бы рядом с ним не торговал Карл. Признанный городской чудик, на фоне которого любой человек начинал казаться почти образцом рассудка. Карл был фигурой почти монументальной, огромный, под 2 метра ростом, с горбатой осанкой, нечеловечески широкими плечами и тяжелым квадратным лбом, из-за которого казалось, будто он всегда смотрел из-под лобья, даже когда улыбается. А улыбался он часто. Одет был, как обычно, еще хуже, чем выглядел. В яркий самошитый костюм из разноцветных заплаток, которые будто сшили из старых праздничных тряпок, цирковых обрезков и чужих дурных снов. На его фоне Александр и правда выглядел почти прилично. Просто молодой парень в чуть мятом недорогом костюме и простой фуражке. Даже красивый, если не вглядываться слишком долго в его картины и в ту тихую изможденность, которая уже начинала проступать на его лице. В этот момент к Карлу подошла молодая пара. Парень и девушка. Оба веселые, явно уже успевшие с утра где-то выпить сладкого вина или хотя бы хорошенько наговориться друг с другом. «Карл!» — окликнула его девушка. «Ну что, готовы наши карикатурные фото?» «Да оно вас заждалось!» — важно ответил Карл и, покопавшись среди своих холстов, достал рисунок. На рисунке пара была изображена в совершенно нелепом виде, с огромными головами, короткими ножками, парень с грудью колесом и таким самодовольным лицом, будто он только что победил на войне, а девушка с глазами размером с блюдца и выражением торжественного презрения ко всему миру. Сходство при этом было до обидного точным. Парень первым расхохотался. «Ха-ха-ха! Карл, это великолепно! Мы берем!» Он протянул несколько серебряных монет. Карл ловко сгреб их в ладони, и парочка ушла дальше по рынку, все еще смеясь, поглядывая на свой портрет. Картины Карла были не менее безумны, чем работы Александра. Но если в картинах Александра жило беспокойство, холод и философский ужас, то безумие Карла было другого рода. Абсурдное, шутовское, почти детское. Он писал рогатых кроликов на тронах, нелепых зверей с человеческими лицами, старух, спорящих с луной, солдат, у которых вместо голов были чайники, и прочую невозможную чепуху. И эту чепуху почему-то любили. Люди покупали его работы охотно. А еще чаще просили нарисовать что-нибудь на заказ. Себя, соседей, любовников, начальников, обязательно с каким-нибудь идиотским преувеличением. Карл повернулся к Александру и широко улыбнулся. «Алекс, ну, как жизнь?»
«Да хорошо, Карл», — ответил Александр. «Вот бы только еще кто-нибудь покупал мои картины. «Обязательно найдутся люди, которые выкупят у тебя все с прилавка», — уверенно сказал Карл. «Твои картины очень красивые».
Александр слабо усмехнулся. «Спасибо. Только люди от них, похоже, не красоту видят, а желание отойти подальше».
«Да потому что люди глупые», — без тени сомнения сказал Карл. «Не понимают художественного замысла этих шедевров».
«Да», — тихо ответил Александр. «Не понимают». Он сказал это без злости, почти устало, так, будто не первый раз приходил к этому выводу и уже не ждал от него никакой пользы. Карл, между тем, потряс монетами в ладони и с довольным видом объявил.
«А я сегодня уже продал пару картин и один заказанный рисунок. Думаю, после рынка завалиться в лавку безделушек и купить себе что-нибудь поиграться».
Александр невольно покосился на него. «Эх, мне бы не игрушки покупать, а наскрести хоть пару монет на поесть».
Карл посмотрел на него с неожиданной серьезностью, но только на мгновение. Потом снова расплылся в улыбке. «Вот стану богатеем и пойду с тобой в самый дорогущий ресторан в Риме. Будем жрать так, как даже толстые коррупционеры не жрут».
Александр невольно усмехнулся, но, глядя на Карла, снова поймал себя на одной и той же мысли. Он никак не мог понять, как тот умудряется жить так легко, будто в его мире не существовало ни нехватки, ни стыда, ни той постоянной внутренней арифметики, в которой каждый лишний кусок хлеба уже был маленькой победой. Карл жил так, словно заботы были чем-то скучным и временным, а настоящее в жизни начиналось только там, где можно было выдумать глупость, превратить ее в историю и самому же первым в нее поверить. К полудню рынок еще сильнее разогрелся, а к вечеру начал понемногу выдыхаться. Голоса не стихли, но в них уже не было утренней злости и надежды, только усталость, привычка и жадное желание доторговать день до конца. Карл все еще о чем-то болтал с прохожими, смеялся и размахивал руками, будто впереди у него была не ночь, а еще одна маленькая жизнь. Александр же к этому часу уже чувствовал в себе ту глухую опустошенность, которая приходила почти каждый вечер после рынка, независимо от того, удалось ему что-то продать или нет. Когда торговые ряды начали редеть, он молча собрал свои картины, завернул их в ткань и, прежде чем уйти, еще раз пересчитал выручку. Монет было немного. Недостаточно, чтобы чувствовать спокойствие, но достаточно, чтобы снова начать привычную вечернюю арифметику. Хватит ли на еду, на краски, на пару дней жизни или хотя бы на видимость того, что он все еще держится на плаву? С этими мыслями Александр пошел домой. Александр шел по вечерней улице и привычно считал в уме деньги, будто от одного и того же подсчета сумма могла изменяться. Мысли были простые, почти унизительно простые. Зайти в недорогую таверну, взять тарелку похлебки, немного хлеба и, если уж совсем повезет с остатком, кружку дешевого пива. После рынка такие мысли всегда становились особенно ясными. Искусство, философия, поиски смысла – все это отступало чуть в сторону, когда желудок начинал напоминать о себе тупой ровной пустотой. Он уже почти миновал свою любимую книжную лавку, когда взгляд сам собой скользнул на темное окно, за которым в тепловатом свете лампы теснились корешки книг. «Нет», — почти вслух сказал он себе и даже ускорил шаг. Через несколько секунд в голове появилась другая, куда более опасная мысль. «Хотя бы на минутку. Просто посмотреть». Эта короткая минутная слабость была ему знакома лучше, чем следовало бы. Александр вздохнул, развернулся и, заранее дав себе клятву ничего не покупать, толкнул дверь лавки. Внутри пахло сухой бумагой, пылью, старым деревом и чем-то почти домашним. Так пахнут места, где человек забывает, что ему вообще-то надо выживать. Он медленно пошел вдоль полок, жадно скользя взглядом по корешкам. Большинство книг были ему знакомы. Старые издания, потрепанные копии, переписанные трактаты, философские сборники, которыми он уже когда-то жил или хотел жить. А потом он увидел ее. Александр замер.
Имя Владимира до сих пор действовало на него почти так же, как в юности действуют имена людей, которым удалось сделать собственной жизнью то, на что у других хватает только тайной зависти.